Сім'я – не осередок держави. Це держава і є. Сімейний кодекс.
Вітаємо вас. Програма «Сімейний кодекс» на Радіо М. Серйозна програма, де ми намагаємося виділяти важливе в буденному. Щиро дякую нашій гості, яка знайшла час поговорити про прекрасне. Власне, це Галустова Людмила Сергіївна, викладач першої категорії по класу фортепіано, музична матуся двох синів і трьох онучок. Вітаю вас.
Вітаю.
А Людмилі Сергіївні, їй буде добре, якщо ми будемо розмовляти російською мовою. Тож, в нас буде сьогодні ефір, час на російській мові.
Музика воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, способствует полету воображения. Музыка придает жизнь и веселье всему существующему. Ее можно назвать воплощением всего прекрасного и всего возвышенного.
Студия Радио М. Говорить мы будем сегодня о прекрасном, о музыке. И тема эфира «Музыка нас связала». В студии Людмила Сергеевна, преподаватель по фортепиано. И вы можете задавать ей свои вопросы. Я думаю, они у вас появятся в течение эфира. Я напоминаю наши номера телефонов 099-228-2808 и 0800-21-2018. 0800-21-2018. Вы можете нам звонить, писать, потому что эфир прямой. И я надеюсь, что мы вместе сделаем его интересным и живым. Людмила Сергеевна, расскажите о своей интересной и непростой судьбе. Мы хотим познакомиться с вами поближе. Я знаю, что вы, ваша родина не Украина и не Славянск.
Да.
Поведайте нам свою историю.
Да, еще 88-90-е годы, ну, я жила в Баку, это столица Азербайджана, вот, и в силу там обстоятельств, ну, можно сказать, неприятно, конечно, их вспоминать, да, межнациональной вражды, да, когда
ну, это своего
опасно...
рода
да, да.
Конфликт военный, внутренний, да?
Да, 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 да. Вот, это не то, что мы убежали от... народа Азербайджана. Нет, вы знаете, как всегда, виноваты бывают верхушки, а страдают низы. Да, ну и было уже опасно оставаться в городе, так как могли физически расправиться. Ну а мы были вообще последние из Магикана. Мы очень долго верили, что все образумится, все придет в норму, и мы будем жить в своем родном городе. Но, увы, этого не произошло, и нам просто срочно надо было уже выезжать. Ну и вот так мы оказались в Славянске, выбрали. Почему выбрали его? Муж уже не хотел большой город столичный. Вот, говорит, давай где потише. Я ему предлагала Подмосковье. Нет, это очень суровое, там зима бывает. Нет, нам, южанам, надо что-то, такую среднюю полосу выбрать. Ну и мы взяли, значит, энциклопедию и стали изучать.
А, то есть у вас ни знакомых, ни родных,
нет,
никого,
нет,
да?
Нет, нет. Ну, когда-то в Донецке я была на соревнованиях по гимнастике. Ну, давно, в детстве, да. И мне как бы эта область, она тоже стала как бы родной. И я ему тогда предложила, давай в Донецк. Вот. А он говорит, о, нет, это же тоже миллионы город, давай что-нибудь там. И вот так стали по Донецкой области мы искать. А, Краматорск, о, индустриальный город. О, нет, это не пойдет. Славянск. О, курортный город. Вот туда мы и поедем. Вот так мы оказались в Славянске, да.
Вот видите, это такое ободряющее свидетельство для нынешних
да,
беженцев.
Беженцев, да. Переселенцев, да. Что никогда не надо руки опускать. Везде Чаются. Есть хорошие люди. Угу. Кстати, мы здесь встречали столько хороших людей, столько добрых людей. Как они нас встречали, доброжелательно. То есть мы стали как родные с ними до сих пор. понимаете? Угу. Да, мы дружим уже 26 лет.
Да, я очень рада. Вот, собственно, почему мы говорим сегодня на русском, потому что...
Да, я, к сожалению, не изучала украинский язык. Да, да.
А что вы изучали? Я знаю, что у вас несколько образований высших, да?
Ну, у меня еще иньяц, иностранный язык, кроме музыки.
А какой иностранный?
Английский.
Английский язык.
Да.
Хорошо, а почему же тогда вы выбрали фортепиано?
Ну, вы знаете, музыка, наверное, победила все-таки. Дело в том, что когда я как бы даже институт раньше закончила, даже чем музыку. Почему? Я музыкой стала заниматься уже постарше, стала уже ребенком, не с первого класса. Да. И потому, значит, уже перед последним классом музыки я смотрю, думаю, как, я больше музыкой заниматься не буду, завершу. Ну нет, я не могу с ней так попрощаться. Ну и поэтому решила дальше идти по музыке.
Собственно, это вы сами приняли решение, никто не повлиял, ничто, да, на ваш выбор?
Нет, даже в музыкальную школу я сама пошла. Дело в том, что меня часто посылали по хлеб в магазин. Ну, это старые дома, окна выходят на улицу рядом с магазином, и оттуда всегда лились вот музыки, звуки музыки. Я еще не знала, что это за произведение, но я часами стояла, слушала, да. Но потом я поняла, что там звучал Шопен, там звучал Бетховен, это потом уже, да. И папа мне всегда говорил, ну, Людочка, тебя за смертью посылают, ну что такое? Говорит, так долго, пап, там такая музыка была, я не могла оторваться. Ну и потом вот так вот определилась сама.
Да,
вот.
Ну это здорово, когда музыка увлекает, и это, вы понимаете, что это ваше призвание, а не...
Ну, да.
Насильно насажена кем-то.
Да, еще первые два года я вообще без инструмента училась. Угу. Я рисовала клавиатуру на картоне и занимаюсь так за столе. А у нас, знаете, такие вот старые дома итальянские. Угу. Вот. И там перпендикулярно нашей галерее, стеклянной галерее, балкончик такой общий там. И там ребята с нашего класса, одноклассники. Я вот сижу за инструментом, помню, как сейчас вот Чайковского старинную французскую играю. И над инструментом, над столом раскачиваюсь. То есть вхожу в образ. А слышу там ха-ха, такое громкое. Я говорю, что вы смеетесь? Людочка, а что ты раскачиваешься? Я говорю, я занимаюсь музыкой. А, мы не поняли, что там такое.
Ну и что, что картонка?
Да, ничего. Да, ну зато потом через два года был инструмент уже. С мамой в Беларусь поехали, потому что у нас очень сложно было. Я вам скажу, Баку город, он очень культурный город. Он читающий, он играющий. То есть, и там невозможно было инструмента купить. И мы с мамой поехали специально в Беларусь. Там тракторный завод, там, где вот выпускались эти инструменты. И мы заказали, и они нам прямо в Баку выслали. Да. Угу. Вот такое было, да.
Интересно.
И уже ничто, никто не мог меня уже оторвать. Конечно, это счастье было.
Вы долго занимаетесь с детьми музыкой? Работаете преподавателем?
43 года.
О, ну это такой стаж.
Да.
Так что, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы.
Да.
Людмиле Сергеевне есть что ответить. У нее очень такой хороший бэкграунд. Я напомню, наши номера телефонов 099-228-2808 и 0800-21-2018. Программа «Семейный кодекс». И говорим мы на тему «Музыка нас связала». Продолжим. Ну, скажите, вам нравится ваша работа вообще, работа
очень,
с детьми?
Очень нравится. Бывает, так устаешь сильно, ну, понятно, потому что это и умственная, и физическая, эмоциональная работа. Угу. К вечеру ты просто, вот как говорят, выжатый лимон. И тем не менее, всегда жду с нетерпением следующих дней работы.
Ну, неужели не бывало такого, что хотелось, ай, ну его, бросить все и забежать?
Не, вот бывает так, что ты устал до изнеможения. Вот когда у нас академ, экзамены, там все. Ну, как и каждый педагог, все выкладываемся прямо до конца, да. И потом, ну все, хватит, да. И потом, ну не пройдет там пару дней, и ты понимаешь, что ты просто без этого жить не можешь. Да.
Да хорошо, я думаю, это передается детям, ваш настрой, да.
Да, потом, понимаете, детки, это же, понимаете, это живые души, притом они все разные, и порой я себя даже ловлю на том, что я как с нетерпением жду, тот ребенок придет, этот придет, а вот он должен был то выполнить работу определенную, другой, и уже с нетерпением жду, выполнил ли он, запомнил ли он, понимаете, и, то есть... Ну, наверное, я их очень люблю, поэтому я их жду всегда, да.
Угу. Ну, Больше 40 лет — это много, если не сказать больше. А как вы считаете, изменились или даже нет? Как часто меняются музыкальные пристрастия у детей?
Ну, знаете, как правило, вот фортепиано — это самый такой вот, кажется, на первый взгляд, очень легкий инструмент. Почему? Потому что вот в первый же день, мы можем ансамбль сыграть. Тот же, например, взять Андрея Воробея, то есть ритмически ребенок выстучит пальчиком один, а ты ему саккомпанируешь. Вот. И он уже довольный, он играет, понимаете?
Ну, да.
Или ты там про Воробушка, да, вот так вот. Спросишь у них, ну, какого содержания песни, что за характер этой песни. Очень многие такие умные дети, они сразу понимают, это песня про Воробушка, это вот прошла зима, наступила весна, теперь корм ему достать очень легко. То есть букашки все вылезли, все вот так. То есть и они это играют на одних клавишах. И поэтому дети, они сразу как бы влюбляются в музыку, да. Но постепенно приходят трудности, понятно, да.
То есть это и только тут... на первый взгляд легкий инструмент, да?
Да, да, конечно. Даже вот говорили, что если бы каждый из тех, кто поступал на фортепиано, и знал бы впереди, какой труд титанический, не каждый бы решился поступать на фортепиано, понимаете? Да. Вот взять вот струнные инструменты, духовые, они на первых порах сложные, потому что вот действительно, это пока усвоить там каждую струну, какая-то струна, пока научись водить смычком все, ну, проще вот так ручку поставить и что-то уже играть, понимаете, да.
Ну, вот скажите, талантливых детей вы видите сразу?
Бывает сразу. Бывает сразу. Вот есть вот приходят дети, вот ты чувствуешь, и ритмические там они сильные, и чисто поют. Ну, ты видишь, что этот ребенок талантливый. Но талант, я вот, на мой взгляд, помимо вот этих музыкальных отличных способностей, плюс еще хорошая ясная голова должна быть. Потому что вот в моей практике встречалась так, вот девочка, Ирочка, ну, это было уже давно, поступила со всеми отличными оценками. Отличные оценки, понимаете? Но в работе она была сложна. Почему? Она не могла головой осмыслить. Вот почему я детей всегда учу, что музыка сначала в голове, а потом уже в пальчиках. Вот. Было трудно с ней очень. Ну, потом, наконец, получила она так развитие, научилась думать, мыслить уже. Все вот так вот. А вначале казалось, ну, вот пришел отличный ребенок, да, что там? Вот. Ну, бывают, как бы оправдывают надежды сразу. Бывают часто дети такие, вот, знаете, они не раскрываются сразу. Вот помню, у меня очень давно была девочка. Ромелочка, я даже помню. Да, стеснительный ребёночек такой, да, и там средний очень, да. Сидим с ней, занимаемся. Ну, а вообще-то в первое полугодие первого класса обычно разрешается родителям сидеть на уроке. Сидит ее мама. Мама уже выходит из терпенья. Сколько тебе можно, Рамелочка, объяснять, ну что ты так тупая? О, боже, все. Это для меня было что-то ужасное. Как это так? Я просто попросила родительницу, так, тихонечко, вышли. Я говорю, давайте так, больше вы на уроках сидеть не будете, хорошо? Этот ребенок, представьте себе, она утром ходила в школу, а из школы прямо ко мне на урок. И этот ребенок уже утром вставал, занимался, чтобы она могла мне что-то показать, работу, какую она выполнила, понимаете? Это уже ребенок, пусть пока не видно результаты, но уже такое отношение ребенка, это уже о многом говорит. И что вы думаете? Она с отличием закончила музыкальную школу. Она в первом классе получила 4, ну, сейчас 8, с ее вот трудными такими продвижениями. Но выпускной класс она закончила вообще прекрасно. Я помню, меня даже попросили, это завуч попросил показательный урок показать. Ну, у меня была Нариночка такая, вот эта талантливая девочка, она играла даже в филармонии, концерт с оркестром. Вот это талантливый ребенок. Все собрали. И она за 6 лет, это был 6 класс, она ни разу не пропускала музыкальную школу. Даже у нас в Баку снег — это редкость. И они пешком шли. Это как отсюда, например... Ой, я имею в виду ЖД вокзал.
Да.
И до, например, пойти пешком до курорта.
О, понимаете? Ну это довольно-таки
это
большое
зима,
расстояние.
Транспорт парализовало, так как город не готов был к такому снегу. Я помню, пешком пришли на урок. Вот представьте себе. Да. И тут вдруг показательный урок. А так я на открытый урок, обычно я брала обычных детей. Ну, легко с такими отличными данными все показать.
Ну, конечно,
правильно, да.
Поэтому я брала приторно.
Да. Угу. Поэтому я брала обычного ребенка, где вот ты показываешь действительно, как ты с ним все добиваешься. Вот это интереснее, я думаю.
Ну, да.
Да. Ну, а тут показательный урок. Ну, показательный, я думаю, ну, теперь с Нариночкой покажу. 6 лет я ее так не показывала. И что вы думаете? Приходит моя коллега Георгина Маяковна, Людмила Сергеевна, звонила Нариночкина мама. Она в школе упала на стекла. Ну, она сказала, что вы не беспокоились, ран таких нет, ну, там царапины, что ее на ручках домой привели просто. Ну, там они помазали пальчики, все. Все уже собрались. Собрались и ждут, что сейчас начнется показательный урок. А у Рамилочки как раз закончился урок, вот этой девочки. В 6 классе она уже была. И тут мне говорят, ну, нам уже, наверное, идти. А я эту Георгину Маяковну прошу, слушай, быстренько, она в конце коридора, эта девочка, вызови ее обратно сюда. Мы сейчас проведем с ней показательный урок. Вот представьте, не подготовлена, ничего. Ее вернули. Я ей говорю, Рамилочка, вот сейчас будет урок, вот то, что вот какой урок у нас сейчас с тобой был, то же самое, ничего нового, только в присутствии педагогов. Ну, ребенок, чтобы не переживал. Ну, урок прошел, ну, ура. Потому что это не благодаря мне, что я такой прям... Благодаря этому ребенку, что она занимается систематически, что я могла ее вызвать спокойно, что она все сделает как надо. Вот представьте себе, это тот ребенок, который вроде бы не подавал надежды.
Да, так вот, что вот это... слушайте, мамочки, все возможно.
Да, да,
главное,
да.
Упорство, прилагать все старания, и тогда все будет прекрасно.
Да.
Потому что говорим мы сегодня о прекрасном, и тема у нас «Музыка нас связала». Людмила Сергеевна, какая связь генетики и слуха? Вам встречались вот талантливые дети, но у родителей ну, таких средненьких, ну совершенно, которые не имеют отношения к музыке?
Очень часто. Очень часто. Родители вообще близко ничего не имеют. Кстати, вот эта Нариночка моя, вот, которая, я вот говорю, играла концерт с оркестром филармонии, у нее родители, папа инженер, мама преподавала математику или физику в общеобразовательной школе. То есть там ничего общего не было с музыкой, скажем так.
Ну, генетически не передается, да, предрасположенность?
Конечно, может передаться. Всегда мы говорим, ой, ребенок вот в папу так хорошо поет, или в маму, у нее абсолютный слух. Бывает, ну, генетически, конечно, передается, да. Но не обязательно, что вот отличные данные должны быть только у тех детей, у которых мама с папой музыканты.
Ну, хорошо, раз мы уже перешли к слуху. Я, например, совершенно не сведущ в этом вопросе. Ну, слышала на слуху такое, медведь на ухо наступил, или совершенно нет слуха. То вот как? И в то же время я слышала, что слух развивается.
Конечно.
Ну, вообще, что такое слух? Какие виды бывают слуха? Да. Ну и как он развивается, да. Если
ну, мы говорим, слух есть, слух физический, есть музыкальный слух. Но дело в том, что музыкальный слух тоже бывает разный. Он может быть абсолютный, он может просто отличный быть, хороший, средний. Ну и, как вы говорите, слух на ухо наступил. Медведь на ухо наступил, да. Ну, хотя, вы знаете, я вот с этим выражением тоже вот не согласна. Медведь на ухо наступил. Вот, как правило, вот маленькие даже дети, они очень чувствительны к музыке. Они любят, когда им поют, что-то поиграешь. И они отзывчивы. Да, бывает, у них слуха нет. Ну, не то, что слух. Слух есть. Просто он не, может не быть выражен, как вот у моей, вот той ученицы, о которой я рассказывала. Она чисто не пела. Понимаете? И это, может быть, затрудняло немножечко работу. Но усилия. И потом, смотрите, слух музыкальный, он обязательно развивается. То есть их развивать надо на знакомых песенках. Мультики дети смотрят, с ними это поиграть, попробовать заставить их спеть. Пусть они не чисто спели. Потом поиграть, и они под аккомпанемент споют. Тогда уже им легче петь. Или же дать им такое задание. Вот эту песенку слышала, знаешь. Они могут подобрать. Пусть 2-3 звука будут правильные, а дальше педагог поможет. Понимаете? И таким образом каждый раз слух, он так и будет развиваться. Благодаря тому, что каждый раз на уроке с ними надо петь, давать такие задания, даже домашние можно задания давать. То есть и по мере того, как учишь произведение, слух развивается.
То есть музыкальный слух, он есть у всех, только, возможно, не умеют им еще пользоваться, да?
Да, такой детки? Тоже. То называется даже внутренний слух. Внутренний слух, понимаете?
А голос? Вы говорите, все практически поют, когда
да, то есть как поют. Тут может быть вокальный классический голос у ребенка, но как бы мы не готовим вокалистов, поэтому ребенок как поет. Главное, чтобы он старался чисто интонировать. Вот это самое главное.
Ну, может быть такое, что нет голоса?
Ну, я не думаю. Почему-то не знаю. Я так не встречала. Вот ко мне, кстати, вот девочка поступила. Кроме ре первой октавы, она ничего петь не могла. Вот сейчас уже конец учебного года. Да. Она уже поет мне 5 нот чистых. Чисто поет 5 нот. Это уже прогресс.
Ну да.
Вот так что, опять-таки, не надо, чтобы надежда как бы она оставляла людей. Ни в коем случае. Потому что это прекрасный мир, прекрасному надо обобщать каждого ребенка.
Да. Скажите, если музыкальная школа для ребенка — это хождение по мукам, хотя и талант есть, продолжать занятия или похоронить его?
Ну, знаете, талант похоронить — это, конечно, очень-очень плохо. Потому что именно человек своими талантами, он приносит, и развивая, конечно, их, он приносит радость не только себе, но и окружающим людям. Вот я думаю, просто этому талантливому человеку необходимо что? Его просто нужно как-то заинтересовать, вдохновить. Понимаете, я думаю, надо с ним слушать много классической музыки. Даже поехать, пусть вот славянский, нет там оперного театра, балета, да, вот, можно поехать, послушать, развивать. Когда ребенок развивает свой диапазон знаний в музыке, у него совсем меняется мировоззрение в отношении музыки. Очень часто я знаю таких вот детей, которые очень поздно поймали себя на том, что им очень музыка нравится, и они не смогут расстаться с ними. Понимаете? Были бы талантливые дети, они не хотели учиться всё. Ну, правда, вот у меня, как правило, талантливые дети, они дальше поступали. Вот сколько было детей, они дальше поступали. То есть проблем таких как бы не было. Вот. Но я так думаю, если бы мне попал бы талантливый ребенок и не захотел бы дальше поступать, конечно, обидно. Обидно. Но тем не менее, ну, может быть, он талантлив еще в чем-то. И тогда его право выбрать, что ему больше нравится. Вот и все. Наверное, так.
А, ну, знаете, я читала выражение: ни на гитаре не умею, ни на флейте, и пианино, в общем, тоже не подвластно. И научиться не могу, вот хоть убейте. Зато на нервах я играю первоклассно. Ну вот есть же такие дети, которые, не дано, не знаю. Но это и понимают и преподаватель, и родитель. Да. Вот какие подобрать слова, и нужно ли их подбирать, чтобы не обидеть ребенка, ну и чтобы действительно игра на фортепиано в данном случае, ну, не перешла в игру на нервах?
Ну вот смотрите, вот за всю свою практику я никогда ни одному ученику не говорила: тебе не надо заниматься музыкой. А как он к прекрасному приобщиться, к миру прекрасному? Так дело в том, что наша школа искусств — это не специализированная школа для одаренных детей. Да? Значит, я считаю, что таких детей тоже надо как-то обучать. Просто для них нужно выбрать особую программу. То, что им очень интересно. А ведь заинтересовать очень легко. У каждого ребенка есть какая-то любимая песня, какой-то фильм, понимаете? Вот. Я помню, вот посмотрели этот фильм, по-моему, «Пираты 20-го, Карибского моря».
Да,
во-во-во. Да. Все, у меня там, помню, старшеклассник, мальчик заразился этой музыкой. Но у нас, знаете, что хорошо в музыкальной школе? Что у нас на контрольных уроках мы можем дать что-то ребенку играть для души. Вместе с этюдом он играет что-то для души. Но это контрольный урок. Вот я считаю, что это тоже выручает в какой-то степени вот этот процесс учебный. Потому что ребенок заинтересовывается, ну как-то любимое произведение сыграть. Понимаете, это же здорово.
То есть вы можете отклоняться от программы, да? У вас нет таких стандартов?
Ну да, вот АКДН, да, там, понятно, классическая форма, там, предположим, полифония, крупная форма, да, пьеса классическая, все. Но контрольные уроки, вот вместе с этюдом техническим, мы даем пьесу обычно, вот так вот для души как бы выбираем. Так они в обработке несложны, и детям нравится. И даже, может быть, некоторых детей это и удерживает, что они играют что-то любимое. Понимаете? Это здорово.
Мы прервемся на музыкальную паузу и послушаем песню, которая, вернее, произведение музыкальное, которое по душе Людмиле Сергеевне. Бах.
Сім'я – не осередок держави. Це держава і є. Сімейний кодекс.
Программа «Семейный кодекс», прямой эфир, в студии Галустова Людмила Сергеевна, преподаватель первой категории по классу фортепиано. И мы прослушали то произведение, которое ей действительно по душе. Это был Бах, напомните?
Бах.
Да, что
органная
это?
Прелюдия, токката и фуга ре минор.
Ага, токката и фуга ре минор, сложное для меня название. Да. Но тем не менее, почему именно она вам нравится, почему по душе?
Ну, знаете, она заставляет всю внутренность волноваться. То есть мощь звучания, богатство разнообразных виртуозных средств, драматическая патетика. Ну, нечто такое могущественное, такое необъятное. Понимаете, вот такое впечатление, вся Вселенная звучит, и она не может тебя вот так равнодушно оставить, понимаете? Полнота чувств вот именно составляет эмоциональную атмосферу такого вот этого произведения. То есть, ну, она не может тебя оставить равнодушным, как это, фибрами души всей ты вот это вот прочувствуешь.
Все говорите, говорите, вы меня прям увлекаете своей любовью к произведению. Скажите, пожалуйста, вот я слышала, духовная музыка. Как это понимать? Что имеется в виду? Вы как понимаете?
Вот, кстати, вот это произведение Баха, да, мы послушали?
Да.
Вот. А ведь Бах, он был глубоко верующим человеком. У него все произведения названы именно библейскими названиями. Вот у него есть, например, хоральное вот произведение, вокально-инструментальное произведение «Страсти по Матфею». Да? Угу. Вот. Есть у него даже такие вот произведения, как, возьмем это хоральное произведение, тоже, кстати, одно из моих любимых, да, это, ну, тональность «Фа минор». Вот. Там по-немецки это звучит «Их ру цидер хер». Я немецкий не изучала, правда, но мне было просто интересно, а что оно означает? Я взываю к тебе, Господь. Есть у него пьески, например, «Мое верующее сердце, ликуй». А вот создавал он вокально-инструментальное произведение «Страсти по Матфею», да? Это ведь и поэтической основы, это послужили главы из Евангелия, в которых описываются последние дни Иисуса перед казнью, его страдания и смерть. Это история, также предательство Иисуса его учеником Иудой, отречение и раскаяние другого ученика Петра, шествие на Голгофу, это место казни Иисуса. Евангельский сюжет у Баха, он как бы перерастает в подлинную народную эпопею. В ней раскрываются образы страдания Родины и народа. И он как бы преломил вот эти скорбные раздумья композитора. Он все вот эти переживания он через сердце и душу свою преломил. Идея самопожертвования, любовь к людям, смерть как подвиг, освещающий высокую цель служения благу человечества, сочувствия страданиям человека. Таковы идейные мотивы этого произведения. Нет даже тени пессимизма или мрачного трагического отчаяния. Нет, оно всегда как бы жизнеутверждающее в конце. Все равно добро побеждает зло.
Вот, в принципе, все, чему учит Библия, и все Евангелие.
Да.
Там даже было Евангелие от Матфея.
Евангелие, да, от Матфея. Так и называется. Это вокально-инструментальное, да?
Звоночек у нас.
Да.
Оденьте, пожалуйста, микрофон. Наушничек. Приветствуем вас. Прямой эфир Радио М.
Здравствуйте, меня зовут Настя. И у меня вопрос такой. Я мама двухлетнего ребенка, сына. Я могу ли прививать его уже к музыке? Если да, так, можно привить.
Угу. Да, спасибо за вопрос. Спасибо за звонок.
Еще вопрос. Мы ждем девочку. Какую музыку я могу слушать беременным?
Ага. Угу. Да, два вопроса у вас, мы поняли. Спасибо за звоночек. Всего доброго. Значит, Людмила Сергеевна, два вопроса у нас от слушателя. То есть первый, как я поняла, это у женщины двухлетний ребенок, и она интересуется, как уже в этом возрасте прививать ему любовь к музыке. И каким образом, если можно это делать? Mm-hmm. И второй вопрос. Еще она беременна, да, я так поняла, девушка. Mm-hmm. И что ей слушать? Какая музыка полезна для девушки в положении, для женщин mm-hmm. беременных? Mm-hmm. Давайте с первого.
Ну, то есть малышке 2 года. Ну, прежде всего, если мама поет, ну, может как-то петь. Конечно, петь с ребенком. Можно танцевать с ребенком. Это развивает ритм. Uh-huh. Слушать произведения. Даже вот дети такие вот маленькие, если что-то интересное им дать послушать, ну, такую несложную, конечно, классическую музыку, ну, а что-то полегче. Такие есть же детские произведения, образные такие, да? Вот взять, например, Чайковского, его альбомчик так. Вот. И если мама постоянно поет, постоянно не слушает что-то. Вы знаете, я хочу сказать, так вот получилось, что у меня, значит, мальчику, правда, было 5 лет, сыну, вот, даже и 4 годика или 5, вот в этом. И так получилось, что он постоянно слушал музыку. То есть я, помню, перед выпуском всегда учеников вызывала домой, как всегда, ну, хочется все совершенствовать, музыки нет точки, совершенствования без конца, да. И я помню, он даже, ну, у нас были такие условия в начале, что его кроватка почти рядом с инструментом была, да, и он спал, uh-huh. вот это все. И помню, у меня ученица играла патетическую сонату Бетховена, играла, выпускница, хорошая девочка, да. И он, как раз мы делаем последние аккорды, играем, и он открывает глазки свои и говорит: «Мама, пожалуйста, а сыграйте еще раз эту музыку». Вы понимаете? То есть вот незаметно ребенок, когда вот слышит с детства музыку, все равно и вкус прививается к нему, понимаете? И он и захочет петь, он захочет танцевать. Танцевать тоже надо уметь, это тоже музыкальное образование, понимаете? Ритм развивается в танце у ребенка, вкус развивается в музыке. Я думаю, что просто много надо вот так с ребенком заниматься.
То есть с 2-летнего возраста,
да,
это
можно,
вполне
да,
уже можно
просто, да, послушать, мы же колыбельную разве не поем?
Ну да, с рождения.
Ой, да вы что? Я помню, как ребенку вот так вот получилось, я Чайковского пела, уже не хотелось, это баюшки, баю, уже надоело. Да, и вот это «Уймись ты, буря, не шумите ели», вот я начала. Ну, правда, мой малыш начал спрашивать, а что такое буря? А, малыш, это я. Первый раз этот сон пропал. Ну, а потом все под колыбельную, дети спят. Это, а для взрослых колыбельная — это лучше всякого снотворного.
О, это точно.
Да.
И вторая часть вопроса была у слушательницы, что какое лучше.
Насчёт, да-да, я поняла, какие произведения лучше слушать, да, ей. Я думаю, что вот хорошо было бы послушать ей Шопена, например, вальсы. Скерца послушать. Вот. Послушать Рубинштейна, например, мелодии тоже. Они очень такие вот, ну, как бы вдохновляющие, тоже самые как бы и лирические. Ну, то есть я так думаю, что, наверное, вот это бы способствовало спокойствию. И потом, вот в каком интересном состоянии? Если она беспокоится, стрессовое там состояние, да, то, конечно, симфония Чайковского, Рапсодия Листа, вот, вальсы, мазурки Шопена, мелодия Рубинштейна, они обязательно ее успокоят. Да.
Да. Спасибо, Анастасия, за звоночек. Я напомню, наши номера телефона в 099-228-2808 и 0800-21-2018. Звоните, пишите нам. А, кстати, пишите, у нас сообщение пришло. Добрый день. Мои дети в музыкальной школе занимаются по классу фортепиано. Младший сын хочет заниматься игрой на флейте. Но мне проще и удобнее, чтобы он занимался игрой на фортепиано, как и старшие дети, потому что будут помогать ему. Как правильно поступить? Спасибо.
Ну, я так думаю, если ребенок хочет играть на флейте, это нужно поддержать. А что касается игры на фортепиано, он как предмет общего фортепиано, он будет фортепиано проходить обязательно. Так что он будет учиться игре на фортепиано. И просто основной его предмет будет флейта, инструмент. Я думаю, что не надо мешать. А может, он станет великим флейтистом? Как это так? Запретить ребенку?
Чтобы не укоряла потом мать.
Нет, пусть вот... попробует. Понимаете, я знаю, что вот у меня учился мальчик, он хотел еще и на гитаре играть. И мама ко мне подходит. Ой, как, здесь и так и работы много, и по фортепиано, что... Я говорю, пусть попробует, дайте ребенку попробовать. Ну, он позанимался годик, а потом сказал, нет, я лучше буду только по фортепиано. Я думаю, дать попытку ребенку это всегда нужно. Угу. А мало ли, понимаете. А я знаю, у нас в школе вот учились девочки, одна училась и по фортепиано, и потом пошла на скрипку. Но выбрала скрипку, понимаете? Вот так что не надо мешать детям в выборе. Поддержать надо поддержать. А вдруг получится хорошо. Это слава Богу.
Ну, тут же, видите, мама делает акцент на том, что ей так проще и удобнее, что дети могут помочь.
Не, ну я считаю, родители, они не должны как бы препятствовать в этом детям. Понимаете? Да, трудности есть, да. Вон у меня приводят то одна бабушка, то вторая. Там четверо детей, уже двое у нас учатся, и они все четверо приходят, потому что некуда деть детей, понимаете? Вот так. Трудно, да, трудно.
То есть, если хотите приобщаться просто... к прекрасному, то надо идти на жертву.
Да, 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 искусство требует жертв.
Вот так действительно, что... истина в этих словах.
Да.
А, так мы не закончили, вы не закончили отвечать на мой вопрос, что такое духовная музыка?
А, теперь мы перешли вот к Баху, да? Перешли мы к баховским произведениям. Да. Хочу сказать...
Ну, я как понимаю, духовная музыка та, которая поется в церкви, какие-то церковные псалмы.
Ну да, да, ведь когда мы говорили о Бахе, ведь он же служил в церкви, понимаете? Ага. Да, и он писал все для церкви. Поэтому вот все органы и произведения, все посвящены Богу. Ну вот что интересно, да, это и есть духовная музыка, конечно, духовная музыка. Вот именно и духовная музыка, она облагораживает человека. Мне кажется, духовная музыка, она делает человека добрее. Вот. Это как говорил этот древнегреческий философ, что музыка является второй частью любого воспитания, так как она облагораживает человека, делает его добрее. И, конечно, так как Платон, он был верующим, так это греческий философ, все до нашей эры, если память не изменяет, это где-то 4 век, 400-305, там что-то такое. Вот. Так, конечно, он имел в виду духовную музыку. Ведь сам он утверждал то, что первичен все-таки духовный мир, и он на этом стоял. Вот, в своих
мировоззрениях. Спасибо. У нас время очень бежит, и мне еще так хочется много спросить у вас. Ага. Вот скажите, в Бахмутский музыкальный колледж приезжала с концертом музыкальная семья Остапа и Ольги Шутко. Мне выпала честь посетить этот концерт. У них было три сына. Каждый играет на музыкальном инструменте, учится в специализированных музыкальных школах. Вместе с родителями гастролируют. А, вот, мне кажется, младшему сыну около 6 лет было.
Он
там уже вот играл
уже
с ними.
Пусть несложную партию, но тем он не менее, тоже играл.
Мне интересно, как вы считаете, нужно ли ребенку давать право выбора или учить, вот как в данном случае, их тому, что у тебя лучше всего получается?
Я думаю, что надо обязательно учить ребенка тому, что у него лучше всего получается.
Нет, у тебя, у родителей.
А, вы имеете в виду у родителей. Да. Ну, вы знаете, все-таки ребенку надо давать право выбора. Но если, например, родитель видит, в этом ребенок очень способный, ну, вот бывает так, вот дети музыкально одаренные, способные, а вот в школе, ну, не удается им там математика там или что. Конечно, если было бы обратное, бывает родитель, зачем тебе музыка, давай математика, Но это неправильно. Если вот эта семья, понятно, там и вот как раз вот вопрос генетики по генам передалось детям. Там и мама прекрасная виолончелистка, отец скрипач прекрасный, Вот. И видно, что семья такая хорошая. То есть я вот смотрю на эту семью и вспоминаю, как вот Чайковский говорил, цветы, музыка и дети составляют роскошь нашей жизни. Я думаю, эта семья, она к этому пришла. Это здорово. Я не думаю, что они, вот понимаете, заставляют там детей. Наверное, это привито с детства. То есть дети уже понимают, что это их с детства. Вот и все. Это естественно получается. Я думаю, так.
Хорошо.
И это прекрасно.
Тогда
конечно.
Может ли в семье музыкальное времяпровождение выступать как необходимый фактор сплочения детей и родителей?
Имеете в виду домашнее музицирование?
Ну, я не знаю, как это назвать, да, но вот вместе слушают музыку.
Да, это здорово, вообще здорово, это так. Вы знаете, даже это может быть не обязательно у музыкантов. Даже если, предположим, они закончили музыкальную школу, они достаточно владеют инструментом, да? Вот. Они могут собираться вечерами, это, знаете, как объединяет, это такой стимул для всех, это такое настроение для семьи, это здорово. Вот у нас, я, правда, у меня муж не вокалист, нет, но он пел так, ну, поскольку-постольку, ну, достаточно чисто он пел, да. Помню, он, ой, он романсы любил. И вот я помню, да, я помню «Чудные мгновения», ну, как бы мне как будто это посвящено.
Ну, прекрасно слышать.
Ну, пел как. Он достаточно чисто, но не скажу, что профессионально. Понятно, далеко это было от этого, но все равно нам было приятно, да. А когда дети, мальчики мои, по скрипке закончили, понимаете, так это вообще вечерами садились, я на скрипке, мальчики на скрипке, я на фортепиано. Мы всегда старались уделять вечерами, хотя бы, ну, не каждый день, но в неделю раз хотя бы уделять музыке. Ну, после этого и дети такие окрылённые, и мы, родители, ну, я не знаю, такой стимул. Хочется жить, жить и жить.
А вот скажите, вы говорите, мальчики у вас занимались на скрипке,
да.
Внучки у вас на фортепиано, да?
Да,
они
да.
У вас, вы преподавали им, да?
Да, да, да. Девочек я взяла к себе. Вот, это еще взяла почему? В связи с тем, что было сложно, например, там, ну, если там составить расписание или что. Дело в том, что они занимались и танцами, там, старшенькой еще и спортом. И, то есть, надо было всегда время вот так вот для них вот просто выбирать то так, то так. Ну, понятно, я не могла их отдать никому, понятно, потому что это я бабушка. Я уже...
А вот скажите, не было такого вот лицеприятия, знаете, вот... А Сережа молодец, потому что мой сынок.
Ну, вы знаете, то, что у нас такая крепкая любовь между внучками и мной, да, это правда. Потому что у меня было два сына, я мечтала внучку. Вот, ну, и у меня сейчас три их. И слава богу, я радуюсь, прекрасно, я их обожаю. Они, наверное, это чувствуют. И бабушку тоже обожают. Вот. Ну, что касается уроков, я, конечно, стараюсь требовать у них. Требовать, как и у всех, да. Если там нужна не отличная оценка, значит, не же отлично. Так, никаких поблажек, что бабушка там работает. Ни в коем случае. Они это знали. Без поблажек. Как все, так и они. И это правильно. Да.
Хорошо. Ответили на мой вопрос. Принимается. Известные слова Нигауза. Хорошие родители важнее хороших педагогов. То есть, как бы, самые лучшие педагоги могут быть бессильны, если родители равнодушны к музыке и к музыкальному воспитанию своих детей. Это так?
Это так. Потому что редко, когда ребенок самостоятельно вот занимается вот так вот. Ну, сейчас я так скажу. Сейчас тяжелое время, понятно, трудное время, да? Очень часто родители отдают детей на музыку и забывают. Забывают, что они вообще... музыке. Ни разу не придут, не спросят, а как у него, у ребенка, а может чем-то дома помочь. Ведь очень важна обстановка дома. Вот представьте себе, педагог у нас там сидит и жалуется. Представьте себе, ребенок занимается, мама заставляет там или картошку почистить, или еще. То есть нет трепетного отношения к тому, что делает ребенок, понимаете? И этим не то, что помогает, наоборот, мешает. Ведь это музыка. Это как у врат мастерства Когана. Он пишет, когда занимаешься, ты не должен слышать ни звон трамвая, ни шум автобусов. То есть поглощен ты должен быть вот этой работой. Ты занимаешься музыкой. Это работа. Понимаете? Ну вот родители, вот именно правильно, я согласна. Когда родитель понимает, он будет поощрять. Он никогда не помешает. Он наоборот. Он еще спросит, а что ты играешь? Ой, а давай я послушаю. Мне так хочется послушать. Вот я не могу в музыкальную школу прийти. Хоть дома ты мне поиграй. Нет, вы представьте, такое, и с таким мы встречаемся. Поэтому нам приходится часто вот именно вот этот искать ключик каждому ребенку, контакт, чтобы он просто вот уже понимал, что если он занимается музыкой, значит, он должен систематически трудиться, работать. Ну, а наша цель педагогов — заинтересовать ребенка. Все, ключик найти. Кого-то немножко поругать, если ты чувствуешь, что этого ребеночка можно, а кого-то даже просто похвалить, даже вот на волосочек продвижения. Да? И ты начинаешь его хвалить. Ой, ты молодчинка, а вот это у тебя сегодня лучше. Я вижу, ты позанималась или позанимался. И это для них такой стимул. Идет дальше развитие, дальше, да.
Так а по вашим наблюдениям, кому больше дано, мальчикам или девочкам? Или вообще не принципиально?
Вы знаете, у меня был преподаватель, моя Вера Михайловна. Кстати, вот она и сыграла большую роль в выборе, наверное, вот специальности. Это была музыкальная живая энциклопедия. Она училась во времена Глазунова в Петербурге у профессора Дубасова, который побил Бузони, величайшего музыканта. Ой, ну, побил, в смысле, на конкурсе победил. Поняли, да. И она мне всегда говорила: Людочка, никогда не бери в класс мальчиков. Они такие ленивые. Ну, у нее, представьте себе, ну, она в ПАГУ, она была очень известным преподавателем. И у нее, кстати, от нее вышли два известных таких преподавателя мальчиков. Это один был Хачатурян Георгий Абкарович и Владимиров Владимир Владимирович. О, говорит, что они учились в разное время, но такие были ленивые, так я с ними мучилась. Ну, в конце концов, все-таки они все закончили, и музыкальное училище у нее, даже тот поехал еще дальше в Москву. Вот. И хочу сказать, что оба преподавали в музыкальном училищах, были асы, педагоги. Вот. Один из них у нас даже преподавал в музыкальной школе Владимиров. Да, это были прекрасные педагоги. И что хочу сказать, вот здесь у меня так получилось, даже в один год было больше мальчиков. И вы знаете, один лучше другого. Даже они были вот малышами, я им сделала аранжировку, там украинские вот танцы, все, и они играли 8 рук. Это мальчики, представьте себе. Так, достаточно сложные технические партии, второй класс, пожалуйста. Ну, так несколько было так у нас аранжировок. Хочу сказать, я не разочаровалась. Не разочаровалась. Правда, был один сложный мальчик, но и то потом он стал такой у меня культурник. Вы представьте себе, играем гамму до мажор, и он над каждым звуком подскакивает. До, и подскакивает. И вот так вот. Ну, я игнорирую, не замечаю. А в этот момент ко мне заходит коллега. Заходит и говорит мне: Людмила Сергеевна, гоните его в шею, что это такое, что это за безобразие? Ну, поймите, это же ребенок, он с детского сада, он еще даже, может, до конца не понял, что он находится в музыкальной школе, да? Вот. А я ему говорю: ой, Глеб, ты знаешь что, повтори еще раз, ты неплохо спел, повтори, пожалуйста, еще раз. Ну, уже второй раз ему не захотелось, он устал же скакать туда. И уже вот так, то есть замечания я старалась ему не делать, вот. И вы знаете, это... Прелесть, такой мальчик получился, уже 5-й, 6-й класс. Мама говорит, он занимается только потому, чтобы вас не огорчить. Вот представьте себе.
Очень приятно.
Это было приятно мне слышать. Да, да, это вообще.
А как вот получить, вы что делаете, чтобы получить эмоциональную отдачу у ребенка? Ну, потому что просто вот нажимать на клавиши, это неинтересно.
Неинтересно, конечно. Музыка — это живая,
конечно. Привлекает, да, когда все эти движения эмоциональные в такт песни.
Ну да, во-первых, прежде всего, обязательно ребенок должен послушать. Это танец там или песня, да, кантиленная, певучая. Потом, конечно, хорошо было бы ему рассказать, что это за танец, даже где он возник, как его танцевали, какого он характера. Понятно, что пока идет процесс разучивания, мы не можем, да, вот сразу в характере с ним сыграть, с ребенком, да. Но, как говорится, по крупицам, а другие дети хорошо уже сразу осваивают текст. Ты им просто рассказываешь о характере. Ну, я говорю, даже бывало, и танцую сама, если надо, чтобы ребенок он это эмоционально воспринял, понимаете? Или если это сказка, там есть знакомые сказки, можно ребенку, да, рассказать, тогда он прочувствуется, и смотришь, да, эмоции появляются, конечно, да. Ну, просто на все нужно терпение, понимание, и все будет обязательно в норме. Да.
Да, скажите еще мне. Так, про эмоциональность спросила, что это на языке было, и упустила, что хотела сказать. Ну, хорошо, тогда на такой вопрос ответьте мне. Путь к восприятию прекрасного, он же индивидуален, да, у всех?
Да, конечно.
Ну, есть же какие-то общие рекомендации для родителей, которые желают развивать вкус у детей? Ну, как мы поняли, вот уже...
Вы знаете, я...
Колыбельные.
Да. Вот я согласна, вот этот тоже древний Рабиндранат Тагор, философ, он высказывал как-то, что нельзя вырастить полноценного человека без воспитания в нем чувства прекрасного. Поэтому я обращаюсь ко всем родителям, что нужно прививать. Обязательно. Способный ребенок, неспособный ребенок. Не всем быть лауреатами. Не все сделают это делом в своей жизни. Но привить прекрасное, это нужно обязательно. Я вот знаю, сколько учеников мне пишут, бывшие выпускники мои. Не все они сделали это в своей специальности, понимаете? Но когда я читаю их письма, у меня без слез я их читать не могу. Столько слова благодарности, и они не оставляют музыку. Даже вот, кстати, вот Катенька, она, по-моему, в Москве, ну, уже взросленькая, она как-то мне написала, вот некоторые люди, например, когда переживают что-то, они начинают вязать там что-то, а я сажусь за инструмент, и у меня печаль сразу уходит. То есть учить обязательно надо каждого ребенка, каждого, каждого. Это очень важно.
Я вспомнила, что хотела спросить. А, на ваш взгляд, сейчас больше детей приводят родители в музыкальную школу или наоборот меньше?
Ну, я думаю, что к нам в музыкальную школу желающих немало. Потом я скажу, что у нас очень многие педагоги, они ездят и по школам, детские сады, ну и мои ученики часто участвуют в этом. То есть идет пропаганда, понимаете, чтобы именно прививать таким образом любовь к музыке детям. И у нас, ну я так думаю, что, в общем, достаточно детей приходят. Опять-таки, какое бы время ни было, музыка всегда живет. Вот, поэтому я думаю, что и сейчас тоже все равно. Если родитель решил, что ребенок должен заниматься музыкой, они приводят все равно, да. Хотя время трудное. И вот поэтому молодцы родители, которые хотят привить это прекрасное своему ребенку. Очень важно.
Да, спасибо, Людмила Сергеевна, за то, что были с нами. Мне было очень интересно. Надеюсь, нашим радиослушателям тоже. Я тоже благодарна им, что они активно участвовали, писали, звонили нам даже. И мы прощаемся с вами. Это была программа «Семейный кодекс». И в студии была Галустова Людмила Сергеевна, преподаватель первой категории по классу фортепиано. И мы много нового и важного для себя узнали. Мы рассуждали на тему «Музыка нас связала», и она действительно нас связывает. Всего доброго, до свидания.
Сім'я – не осередок держави. Це держава і є. Сімейний кодекс. Радіо М.